Добро пожаловать всем! Это заключительное мероприятие нашего 100-го года. Это очень волнительно. Я Дженнифер Уидом. Я 10-й декан инженерного факультета. И вы можете немного посчитать и понять, что деканы здесь обычно остаются надолго. Это был отличный год, год празднований, размышлений и взглядов в будущее. Для тех, кто не знает нашу историю, инженерное образование в Стэнфорде существует с самого основания университета, с 1891 года. Мы начали с химической инженерии, электротехники, машиностроения, а также горного дела и металлургии. И в 1925 году, 100 лет назад, эти четыре департамента были объединены в одну школу. И все четыре существуют до сих пор. Один из них был переименован. Сейчас это материаловедение и инженерия, а не металлургия. И у нас есть еще пять департаментов и множество междисциплинарных программ. В течение года у нас проходили мероприятия в честь столетия. Они были потрясающими. Мы начали с панели с 5 из 10 деканов, которые все еще с нами. Эту панель модерировал Джерри Янг, который, как мне кажется, сегодня здесь. Большой друг школы. Наше второе мероприятие было 15 мая. У нас была большая вечеринка на главной лужайке. Мы ожидали 2000 человек. Пришло 3, и у нас не закончилась еда. У нас была отличная выставка проектов и исследований. Следующим событием были разговор у камина с Дженсоном Хуангом и Джоном Хеннесси, который проходил прямо на этой сцене в конце мая. Мы сотрудничали со Стэнфордской футбольной командой и провели футбольный матч в тематике инженерной школы. Никто не сказал мне, когда я вступила в должность декана, что одной из моих обязанностей будет управлять моторизированным диваном в национальном эфире с Эндрю Лаком в качестве пассажира. Но я справилась, и это было здорово. В уикенд встреч выпускников у нас был конкурс-викторина по истории школы. Выпускникам это понравилось, и теперь это наше заключительное мероприятие. Если оглянуться на 100 лет школы инженерии, то, конечно, создание Google стало одним из самых ярких моментов. Сергей Брин, с которым вы скоро познакомитесь, познакомился с Ларри Пейджем, когда он приехал рассматривать поступление в нашу докторантуру. Это было в 1995 году. Они вместе работали над проектом под названием Digital Libraries, который финансировался Национальным научным фондом. Так что если у вас когда-либо возникали сомнения во влиянии федерального финансирования, Google напрямую вырос как проект NSF. Мы все знаем, что было дальше. Они разработали алгоритм под названием BackRub, который стал PageRank. И, кстати, тот сервер прямо там. Это первый сервер, на котором работал алгоритм PageRank. Так что немного истории прямо перед вами. Мы скоро услышим больше об этом времени. Но я хочу сказать, что это лишь один пример предпринимательства, которое происходило на протяжении десятилетий и всего столетия инженерного Стэнфорда. Тысячи других компаний были основаны студентами, преподавателями, выпускниками. Они буквально сгенерировали триллионы долларов экономического роста. И эту основу заложил третий декан школы инженерии, человек по имени Фред Терман. Фред был наставником Уильяма Хьюлита и Дэвида Паккарда. Он также был наставником братьев Вариан. И он помог создать Стэнфордский индустриальный парк, который сейчас известен как Стэнфордский парк исследований и по-прежнему активно работает сегодня. За эти годы в инженерной школе Стэнфорда произошло множество прорывов. В авиации, передаче электроэнергии, микроволновом радаре, в полупроводниках, которые фактически запустили Кремниевую долину, в кибербезопасности, на которую мы все полагаемся, в интернет-протоколах передачи данных, на которые мы все полагаемся, в основах искусственного интеллекта, в биоэлектронике, в литий-ионных батареях. Список можно продолжать бесконечно, и впереди, без сомнения, еще больше. И я хочу отметить, что когда мы смотрим на нашу работу, очень большая часть реальной работы выполняется студентами. И сегодняшнее мероприятие — это также занятие. Более половины присутствующих здесь — студенты программы для лидеров предпринимательской мысли в Стэнфорде. И я хочу сказать студентам, вы продолжение нашей истории. Так что спасибо вам, студенты, что пришли. И сегодняшний разговор во многом тоже о студентах. Джон Левин, президент университета, с которым вы скоро познакомитесь, и Сергей Брин были студентами Стэнфорда, как и вы все. Сегодня они помогают формировать будущее технологий и будущее образования. Так что это действительно идеальный способ завершить наше столетие. Теперь я хочу перенести нас в начало 90-х, когда Сергей Брин приехал как студент докторантуры по компьютерным наукам. Электронная почта только начинала становиться основным способом общения для всех нас. Предпринимательство только начинало ускоряться. Шестой декан школы инженерии, Джим Гиббонс, выдвинул идею программы «Стэнфордские технологические предприятия», которая ведет курс, представленный здесь сегодня. Научно-инженерный кампус тогда существовал в лучшем случае на чертежах, а может, только в воображении людей. И, кстати, я приехала в тот же год, что и Сергей. Я начала работать ассистентом-профессором в 93-м году. В то же время в Стэнфорде учился бакалавр, начинавший свой последний год. И это был Джон Левин. И можно задаться вопросом, думал ли он тогда, что однажды станет президентом? Кто знает, Джон был здесь бакалавром по математике и английскому языку. Он получил докторскую степень в MIT и вернулся как преподаватель в 2000 году. Он был заведующим кафедрой экономики, деканом бизнес-школы и стал 13-м президентом Стэнфорда в августе 2024 года. Я хочу сказать, что Джон действительно замечательный сторонник школы инженерии. Он очень помогал нам на протяжении всего этого юбилейного года. Он глубоко понимает нашу культуру и наш дух предпринимательства. И для меня большое удовольствие представить Джона Левина, президента Стэнфорда, и Сергея Брина, чтобы они присоединились к нашему разговору. Я Джон Левин. Очень рад видеть всех вас здесь и иметь возможность отметить заключительное мероприятие столетия инженерной школы. У нас сегодня выдающийся и очень уместный гость для финального события столетия — Сергей Брин, которому, по сути, не требуется представление. Но прежде чем мы перейдем к вопросам Сергею, я хотел бы немного отмотать время назад, как это только что сделала Дженнифер. Она сделала прекрасный обзор истории школы, но давайте вернемся именно к тому моменту в 90-х, когда Сергей приехал в Стэнфорд в 93-м году как студент докторантуры. Дженнифер тогда была новым преподавателем, а я в то время был студентом бакалавриата в Стэнфорде. Осенью 93-го года я был на последнем курсе. И несколько лет назад репортер New York Times написал статью о моем выпускном классе в Стэнфорде, выпуске 94-го года. И суть статьи заключалась в том... Так лучше. Суть статьи в том, что это был самый везучий выпускной класс в истории. Потому что мы выпустились в момент, когда интернет и технологии стояли на пороге взлета, и мы находились прямо в эпицентре этого в Силиконовой долине. И репортер позвонила мне, когда писала эту статью, это было около 10 лет назад, и сказала, «Я хочу поговорить с вами об этом». В то время я был преподавателем в Стэнфорде, и она сказала, «Вы первый человек, которому я звоню по поводу этой статьи». И я сказал, «Послушайте, мне очень жаль вас разочаровывать». Это правда, я был в Стэнфорде в начале 90-х. Я был в выпуске 94-го года. Но тогда я совершенно не понимал, что происходит. И на самом деле уехал из Стэнфорда в 94-м году и поехал учиться в Оксфорд, в Англию, в страну, где, казалось, забыли технологию изготовления кубиков льда. И к тому времени, когда я вернулся в Стэнфорд, что было несколькими годами позже, в 2000-м. Все уже вовсю пошло вперед, так что я действительно не могу вам помочь. И она сказала, не переживайте, мне нравится начинать такие статьи с людей на периферии, а потом двигаться к центру. Так вот, если я был на периферии, то было несколько человек, которые находились в самом центре интернет-революции. И никто не был ближе к центру, чем Сергей Брин, который увидел потенциал и будущее того, куда могут пойти технологии, и сделал нечто выдающееся и изменившее мир. То, что мы, как надеемся, уже много раз происходило в инженерной школе, и будет происходить еще много раз в следующее столетие школы. Так что, Сергей, спасибо, что вы здесь и стали частью этого празднования школы. Ладно, вы слишком меня расхваливаете. Я думаю, что мне во многом очень сильно повезло. Но в любом случае, спасибо, что пригласили меня. Для меня большое удовольствие быть здесь. Давайте вернемся в то время. Перенесите нас туда. Вы аспирант Стэнфорда. Расскажите немного, каково было учиться в инженерной школе и как это помогло сформировать вас и открыть возможность создать Google. Оглядываясь назад, возможно, я не ценил этого тогда, но это было очень творческое и свободное время. Я начал докторантуру в Маргарет Джексон Холл, прямо в главном кампусе. Это было такое старое здание со скрипучими комнатами и дверями. Я там научился вскрывать замки. Благодаря парню из MIT, который научил меня этому. И если честно, сейчас я удивляюсь, сколько свободы мне тогда давали. Потому что я мог тратить свое время. Сначала я пытался восстанавливать документы после шреддера. Ты уничтожаешь документы, потом сканируешь и пытаешься собрать их обратно. На самом деле у меня так и не вышло. Но не знаю, никто никогда не говорил мне не делать этого. У меня было несколько научных руководителей за эти годы. Хектор, жаль, что он скончался, но какой же он был замечательный человек, очень хороший парень. И затем Джефф Ульман. И они время от времени спрашивали меня, чем я занимаюсь, но особо никаких ограничений не ставили. Когда мы переехали в новое здание, здание компьютерных наук Гейтса, я бы сказал, что тогда это было немного хулиганством, так что я понял, что мои дни со вскрытием замков закончились, потому что там были электронные ключи с маленькими инфракрасными штуками. Они у вас еще есть? Или их уже заменили? Все еще? Окей, значит, замки на самом деле не подключены к сети. Так что они, по сути, доверяют ключу, который сообщает, можно ли открыть замок. По крайней мере, тогда они не были сетевыми. И я сомневаюсь, что это изменилось. Но в любом случае, они были электронные и сложные. Каждый раз, когда мы въезжали в здание, снаружи стояли строительные леса. Они еще доделывали кое-что. Но все двери, все офисы были закрыты этими электронными замками, которые я не мог вскрыть. Кроме балконной двери в комнату, где стоял компьютер, который выпускал ключи. Так что я выбрался наружу. Срок исковой давности уже прошел, надеюсь, так что могу рассказать эту историю. Я выбрался из своего офиса на строительные леса. Ну, вы понимаете, мне пришлось это сделать. Я знал, что леса собирались убирать где-то через неделю. Разве мы не были на четвертом этаже? Да? Это были настоящие строительные леса со всеми этими... Не знаю. Казалось безопасным, не знаю. Я был молод, такое тогда у меня было суждение. В общем, я перебрался на балкон, вскрыл замок. Там был обычный механический замок. Наверное, он и сейчас такой. Попал к компьютеру. Кажется, я сделал копию всего софта на этом компьютере. Сделал себе мастер-ключ, а потом стер копию. И какое-то время мастер-ключ работал для всего. А я думала, что ты только на роликах катался по коридорам, а ты еще и этим занимался. Ладно, понятно. Но по лесам я не пробовал кататься на роликах. Это было бы слишком. Твоя карьера могла пойти по очень разным направлениям, учитывая образование, которое ты получал в инженерной школе. Но она не пошла куда угодно. Вскрытие замков и карьера агента ЦРУ или что-то в этом роде так и не реализовались. Расскажи, как все в итоге сложилось. Думаю, мы работали над идеями, лежащими в основе Google, в течение нескольких лет, наверное, с 95-го. И респект Ларри за то, что он действительно сосредоточился на ссылочной структуре веба. Но в то время веб был чем-то новым. И это было так легко придумать какую-то новую идею. По-моему, моей первой идеей, на которой можно было заработать, был заказ пиццы. Тогда это казалось безумным, что можно заказывать еду онлайн. Сейчас мы воспринимаем это как должное, и в шутку я поставил рекламу Coca-Cola сверху. Я думал, что это ха-ха, так смешно, интернет-реклама. Но, очевидно, оказалось, это не так уж смешно. В общем, проект довольно серьезно провалился, потому что Работал он так. Ты вводил заказ на сайте, а пиццерии, вообще говоря, не были онлайн. Но у меня была идея, что у них есть факсы. Так что система автоматически отправляла им факс с заказом. Но потом я понял, что они на самом деле не так уж часто проверяют факсы. И на этом все и заглохло. Так что это особо не выгорело. Но тогда... Все мы на факультете компьютерных наук довольно хорошо понимали, как работает интернет, как работают веб-серверы, что можно очень быстро поднять один из них. Так что все просто пробовали разные штуки в вебе. Это был очень творческий период. В общем, Ларри был сосредоточен на ссылочной структуре, а я в то время работал над дата-майнингом. И мы объединились, и довольно скоро обнаружили, что у нас получилось что-то довольно полезное для поиска. Но мы какое-то время просто экспериментировали с этим в Стэнфорде и думали, делать из этого академический проект или не делать. Мы пытались лицензировать это разным интернет-компаниям. Однажды мы презентовали это в Эксайт, и Винат Хосла, надо отдать ему должное, подумал, это здорово, вам стоит это купить. Но Эксайт не был особо заинтересован. Но у нас шла переписка с Винадом, и мы написали ему и сказали, «Окей, мы лицензируем вам технологию за 1,6 миллиона долларов». И примерно через 15 минут приходит ответ, мол, «Это много бабла, но окей». Мы были в восторге. Для аспирантов это были большие деньги. А потом наш друг Скотт, тогда нас было четверо, Скотт и Алан были еще двумя, они ушли запускать свои компании. В общем, Скотт заходит, истерически смеется, и оказывается, что он подделал ответ. Потому что тогда можно было отправить письмо от кого угодно. Так что да, эта сделка, очевидно, не состоялась. Но в конце концов, Ларри и я просто решили, что чтобы масштабировать это, было бы очень хорошо получить настоящие деньги. И в итоге мы нашли несколько инвесторов, что было очень легко. И мой научный руководитель Джефф, потому что для меня это означало уход из докторантуры, мои родители были разочарованы. Но он сказал, «Ну почему бы тебе просто не попробовать? А если не выйдет, ты вернешься. Так что я технически все еще в академическом отпуске. Так что, может, вернусь?» Я вернусь к этому позже, чтобы посмотреть, не захочешь ли ты подумать о возвращении и получении степени. Мне нравится эта часть истории. И вообще интересно рассматривать это в контексте сегодняшнего дня. Предпринимательство тогда было скорее последним вариантом после попыток лицензирования и так далее. То есть, по сути, ты, возможно, во многом помог изменить этот подход. Я не уверен. Наш путь был довольно специфическим, и Скотт и Алан ушли управлять своими компаниями. Это было частью причины, по которой они ушли. Может, они просто устали ждать, пока мы пытались все это запустить. Но, честно говоря, в то время не так уж много людей создавали компании. И, как я говорил, Алан уже был вовлечен в эту погодную компанию, которая, кажется, сейчас известна как Valve Underground. Думаю, ее купили, не помню кто, weather.com или кто-то еще, не так давно. А у Скотта была компания, которая архивировала почтовые рассылки. Это был eGroups, и в итоге ее купила Yahoo. Так что это было довольно обычным делом. Но да, мы, наверное, тянули с таким решением дольше, чем многие другие.
Подпишись прямо сейчас на мой телеграм-канал по ссылке в описании. Я подготовил для тебя топ-3 материала, которые, на мой взгляд, должен знать каждый. Первое. Карта сотни топовых AI-стартапов — это будущее на одной картинке. Второе. Прогноз от инсайдера из OpenAI, который еще до появления ChatGPT предсказал все, что сейчас происходит с нейронками, и вот в этом году он выпустил новый прогноз до 2027 года. И третье, самое мощное, это мой разбор эссе основателя компании Anthropic, который, по сути, второй человек в мире искусственного интеллекта. Он по полочкам разложил, что будет происходить в мире в ближайшие 5 лет, и главное, каким будет универсальный AI, которого все так боятся или ждут. Переходи по ссылке в описании.
То есть, если смотреть с самого начала, Сейчас, конечно, Google — это компания с капитализацией 4 триллиона долларов. Вы обрабатываете 10 миллионов поисковых запросов каждую минуту. И у вас огромное количество самых разных продуктов и так далее. Но в тот момент, когда вы с Ларри запускали компанию, ничего из этого не было очевидно, по крайней мере, для большинства. Поэтому все это и не лицензировали, и так далее. И вы, должно быть... Очевидно, за эти годы вы приняли много правильных решений, чтобы прийти от того, с чего вы начинали, к тому, чем компания стала. Были ли вещи, которые вы сделали правильно в самом начале создания Google? И, оглядываясь назад, вы думаете, что это было действительно важно, что вы сделали это правильно с самого старта компании? Думаю, в самом начале Ларри всегда был очень амбициозным. Он и сейчас такой. На самом деле, почти нет такого плана, который можно было бы ему предложить, чтобы он не сказал: «Это недостаточно амбициозно. Нужно не просто солнечную систему, а галактику». Так что это, наверное, часть его... характера. И поэтому, да, у нас довольно рано появилась очень амбициозная формулировка миссии — организовать всю информацию мира и так далее. И я думаю, что это была хорошая философия, с которой стоит начинать компанию. И кроме того, мы с самого начала строили компанию с довольно академическим подходом. То есть мы оба вышли из докторантуры, и тогда многие стартапы основывали сразу после колледжа. Я думаю, что это немного меняет то, как ты смотришь на вещи. И чтобы было понятно, есть много выдающихся компаний, которые были основаны сразу после учебы. Но инвестиции в фундаментальный R&D и все такое были частью культуры с самого начала. Вы также наняли много докторов наук, так что это были не только вы вдвоем. Да, абсолютно. Я помню Урса Хёльцле, одного из наших самых ранних сотрудников. Я знал его, потому что был в поисковом комитете профессоров в Стэнфорде. Я уже проводил с ним интервью. Его не взяли на работу в Стэнфорд по какой-то причине. Не знаю, там все сложно. Много сильных кандидатов. Но как только он написал мне, я сразу сказал: «Ты можешь выйти завтра?» Потому что я уже знал его и все его квалификации. Вы, по сути, построили... И есть серьезные основания считать, что Google был самой инновационной компанией в мире за последние 25 лет. И если смотреть и на продуктовые инновации, и на множество отличных решений, вроде развития видео с YouTube, рекламы с DoubleClick, Waymo, и технические инновации с самого начала, а теперь еще и чипы и все такое, мне интересно, как вы... Крупным компаниям очень сложно оставаться по-настоящему инновационными. Все с этим сталкиваются. А вам удалось это сохранить. И многие приписывают вам лично большой вклад. Как вы думаете о том, как развивать культуру инноваций и какова ваша роль в этом? Спасибо, вы продолжаете мне льстить. Я думаю, во-первых, мы определенно провалились во многих вещах. Не будем сейчас вдаваться во все, но у нас был длинный список неудач. Так что часть успеха — просто пробовать. Думаю, из-за академических корней мы были более склонны браться за сложные вещи. И я думаю, что за последние десятилетия именно сложные вещи стали все более ценными. Если посмотреть на ИИ, который является, очевидно, огромным трендом, то объем вычислений и глубокой математики, которые там требуются, это все технически очень глубокие и сложные задачи. И, похоже, это просто такой поворот судьбы, что именно это стало важным на этом этапе для мира. Был период, когда можно было делать что угодно. Были типа pets.com. Можно было прилепить .com к чему угодно. Это на самом деле не было технически очень сложным. Нужно было базовое понимание веба. И тогда можно делать что угодно с .com. И, к счастью, мы занимались поиском. А он требовал более глубоких технических навыков. Но уровень технической сложности со временем только вырос. И на самом деле, сейчас люди, которых мы нанимаем, намного более квалифицированы, чем я или чем я был тогда. Я был чем-то вроде математически ориентированного специалиста по информатике, потому что в колледже я изучал и математику, и компьютерные науки, что было довольно необычно для моего курса. Но сейчас, когда мы нанимаем людей из Стэнфорда и других топовых университетов, эти люди очень сильны и в математике, и в компьютерных науках. И многие из них физики, потому что физикам приходится делать сложную математику. И многое из того, что они делают, сильно ограничено вычислительно. Поэтому им нужно иметь определенный уровень вычислительных навыков. Так что, мне кажется, так сложилось, что глубокие и сложные технологии стали все более важными. И я думаю, нам просто повезло, что мы рано задали это направление. Интересное наблюдение, что технические проблемы снова вышли на первый план как конкурентное преимущество для компаний. Давайте минуту поговорим об ИИ. Все сейчас об этом думают. Ты снова в Google и работаешь над этим. Вы находитесь на передовой по множеству направлений, и конкуренция невероятная. Объем капитала, который сейчас идет в инфраструктуру ИИ, составляет сотни миллиардов долларов, даже на уровне отдельных компаний. Это действительно экстраординарно. Как вы сейчас видите ландшафт того, что происходит в ИИ? Так, дайте подумать, как ответить на это, не расхваливая себя. Да, объем инвестиций, безусловно, огромный. Думаю, я бы сказал, что в чем-то мы точно облажались, потому что недоинвестировали и не воспринимали это настолько серьезно, насколько должны были. Скажем, 8 лет назад, когда мы опубликовали статью про трансформер, мы на самом деле не отнеслись к этому достаточно серьезно и не обязательно инвестировали в масштабирование вычислений. И мы также слишком боялись выводить это к людям, потому что чат-боты говорят глупости. OpenAI подхватили это, и молодцы. Это было очень умное решение. И к тому же это были наши люди, такие как Илья, которые ушли туда, чтобы этим заниматься. Но я думаю, что мы все равно получили пользу от этой долгой истории. У нас было много исследований и разработок нейронных сетей, начиная еще с Google Brain. Это тоже было отчасти везением. Это было не везение, что мы наняли Джеффа Дина. Нам повезло его получить. Но мы находились в таком мышлении, что глубокие технические вещи имеют значение, и поэтому мы его наняли. Мы наняли много людей из DEC, если честно, потому что у них тогда были лучшие исследовательские лаборатории. Но он был увлечен нейронными сетями. И думаю, это пошло еще с его студенческих экспериментов. Не знаю, он вроде как в 16 лет уже занимался какими-то безумными вещами. Лечением болезней в странах третьего мира и разбором нейронных сетей. Он был этим по-настоящему увлечен. Он выстроил целое направление, и на тот момент в моем подразделении и в Google X он у нас был, а я просто сказал: «Окей, Джефф, делай, что хочешь». Он такой: «О, мы можем отличать кошек от собак». Я такой: «Круто». Но знаешь, ты доверяешь своим техническим специалистам. И довольно скоро они начали разрабатывать все эти алгоритмы и нейросети, которые уже использовались в нашем поиске. А потом Ноам придумал трансформер. И мы смогли делать все больше и больше. Так что да, у нас были основы. У нас были R&D. Мы недоинвестировали несколько лет и не относились к этому настолько серьезно, насколько должны были. Но при этом у нас уже тогда были собственные чипы. GPU появились лет 12 назад или около того. Мы использовали GPU. Мы, вероятно, были среди самых ранних, кто использовал GPU. Потом мы использовали FPGA, а затем попытались разработать собственные чипы, которые с тех пор прошли через огромное количество поколений. Так что, думаю, это было сочетание доверия к глубоким технологиям, стремление получать больше вычислений, разработки алгоритмов. И параллельно, мы долгое время были крупными инвесторами в вычислительную инфраструктуру. Так что у нас дата-центры уже очень давно. Мы работаем в таком масштабе, что я думаю, у Amazon и AWS тоже очень большие дата-центры. Но очень немногие имеют такой масштаб дата-центров. Собственные полупроводники, алгоритмы глубокого обучения и так далее, чтобы иметь все компоненты стека и быть на передовой современного ИИ. Как вы думаете, я имею в виду, технологии становятся лучше каждый год. Есть группа людей, у которых есть разные представления о том, каким будет искусственный интеллект в будущем. Наш ИИ действительно сможет делать все, что могут делать люди, по крайней мере, за компьютером. И, возможно, даже больше. В целом, как будет выглядеть этот мир? Есть ли у вас видение того, куда движется технология? Это абсолютно удивительно, темпы инноваций. И сейчас это невероятно конкурентная среда, как вы видите, между ведущими американскими компаниями и ведущими китайскими компаниями. И да, если условно не следить за новостями об ИИ месяц, ты уже сильно отстаешь. Так что куда все это пойдет? Честно, я думаю, мы просто не знаем. Есть ли потолок у интеллекта? Помимо вопроса, который вы подняли, может ли он делать все, что может человек? Есть еще вопрос. А что он сможет делать такого, чего человек не может? Это уже вопрос суперинтеллекта. И я думаю, этого просто никто не знает. Насколько вообще может быть умным это нечто? У нас были сотни тысяч лет человеческой эволюции и миллионы лет эволюции приматов. Но это очень медленный процесс по сравнению с тем, что сейчас происходит с ИИ. Мы готовы к темпам, с которыми развивается эта технология? Готовы ли мы к темпам, с которыми развивается технология? Я думаю, что пока люди, безусловно, получают большую пользу от технологий. Даже несмотря на периодические мрачные прогнозы, в целом люди становятся более сильными и самостоятельными. А ИИ, если честно, достаточно часто ошибается, так что ты все равно постоянно его контролируешь. Но иногда он работает блестяще и подает отличную идею. И иногда, особенно если ты не эксперт, допустим, если я хочу разобраться, как создать новый ИИ-чип, я, конечно, могу поговорить с нашими экспертами-дизайнерами и так далее, но в базовом варианте я хотя бы могу, я могу достать телефон, поговорить с ИИ об этом. И он, скорее всего, даст мне примерно на 80-90% приличные обзоры понимания или по вопросам здоровья и так далее. Я думаю, что это делает отдельных людей гораздо более сильными, потому что, вообще говоря, у тебя не всегда есть эксперты под рукой. И я думаю, что это усиление может создать огромный потенциал, будь то карьера, бизнес, здоровье или просто качество жизни. Так что да, у меня нет всех ответов, но я действительно думаю, что у этого есть огромный потенциал для улучшения индивидуальных возможностей. Это, безусловно, позитивное видение, что это может стать невероятным усилителем человеческих возможностей. Здорово, что вы так об этом думаете. Позвольте задать вопрос, который, как мне кажется, всегда задают на курсе лидеры предпринимательской мысли, но который особенно актуален в контексте ИИ, потому что, я думаю, каждый студент в Стэнфорде и, вероятно, каждый студент колледжа в стране думает о том, как эта технология повлияет на их карьеру, их возможности трудоустройства и на то, чем они будут заниматься дальше. Мне интересно, есть ли у вас какие-то советы для студентов о том, что им стоит изучать, или о чем им стоит думать, глядя на рынок труда будущего. Я думаю, что очень трудно точно предсказать, что произойдет. Если посмотреть на период от появления интернета до мобильных телефонов и так далее, все это глубоко изменило наше общество. Изменило типы работ, карьер и областей обучения, безусловно. И на 100% изменит это тоже. Но сейчас, в условиях быстро меняющегося ландшафта, очень трудно сказать, как именно. И также ИИ, который у нас есть сегодня, сильно отличается от ИИ пятилетней давности и от ИИ, который у нас будет через 5 лет. Так что, я не знаю. Думаю, очень сложно действительно что-то прогнозировать. Но я бы точно использовал ИИ себе на пользу. Есть так много вещей, которые вы можете делать. Даже я, как отдельный человек, будь то выбор подарка для друзей или семьи, или брейнсторминг новых идей для продуктов, или для искусства и чего-то подобного. Я теперь постоянно общаюсь с ИИ. И он не делает все за меня, потому что я обычно прошу, дай мне 5 идей и так далее. И, вероятно, 3 из них будут в каком-то смысле ерундой. Я это сразу пойму. Но 2 будут содержать зерно блестящей мысли. И, возможно, помогут мне по-новому взглянуть на вещи или что-то подобное, что я смогу дальше доработать и развить, обдумывая свои идеи. Позволь задать очень конкретный вопрос. У нас здесь около 250 студентов. Многие из них — бакалавры. Значительная часть из них еще не выбрала свою специализацию, потому что в Стэнфорде у бакалавров довольно большая гибкость. Несколько лет назад мы могли предсказать, что большое число выберет компьютерные науки в качестве своей специализации. Рекомендуешь ли ты продолжить им так делать? Они внимательно слушают. Я выбрал компьютерные науки, потому что у меня была к этому страсть. Так что для меня это было очевидным выбором. Можно сказать, что мне повезло, потому что это оказалось настолько трансформирующей областью. Я бы не стал отказываться от компьютерных наук только потому, что сейчас ИИ неплохо справляется с программированием. ИИ довольно неплох во многих вещах. Просто программирование имеет большую рыночную ценность, поэтому многие этим и занимаются. Кроме того, лучшее программирование делает ИИ лучше. Так что многие компании, включая нашу, которые этим занимаются, очень сильно это ценят. Мы много используем это для собственного кода и даже для алгоритмических идей и так далее. Но это потому, что это настолько важная вещь. Так что я бы не стал, например, переключаться на сравнительное литературоведение только потому, что ИИ хорошо пишет код. Честно говоря, ИИ, вероятно, даже лучше в сравнительном литературоведении. В любом случае, я не хочу проявлять неуважение к этой специальности. Но когда ИИ пишет код, и если быть честным, иногда он не работает, он делает ошибки. Это довольно существенно. Ошибка в предложении в эссе по сравнительному литературоведению не будет иметь таких последствий. Так что, если честно, и проще справляется с некоторыми, скажем так, творческими вещами. Мне кажется, это очень интересное наблюдение о технологии, потому что часто говорят, что ИИ будет очень хорош в решении технических задач, но не обязательно в том, что мы ассоциируем с людьми. Например, в эмпатии, в разговоре. И если попросить один из таких ИИ смоделировать разговор, он на самом деле довольно хорошо дает структуру для сложного диалога. Так что мне нравится, что вы указываете на эту неопределенность. И еще один вопрос, после которого я хочу открыть обсуждение для зала, чтобы дать людям возможность задать свои вопросы. Сейчас столетие школы инженерии. Если бы ты был на месте Дженнифер и должен был запускать второй век школы, о чем бы ты думал для второго столетия школы инженерии?
Вау, ладно. Это большая ответственность вообще планировать такое.
Думаю, я бы просто переосмыслил, что вообще значит университет. Знаю, это может звучать немного раздражающе. Это из тех вещей, которые сказал бы Ларри. Я бы очень на него злился. Но знаете, у нас есть эта географически сосредоточенная структура. Здание. Красивые лекционные залы. Этот ужасный мигающий огонек. Извините, не могу не заметить. Вам нужно это починить. Но если серьезно, сейчас информация распространяется очень быстро. И многие университеты, очевидно, ушли в онлайн, включая Стэнфорд. MIT рано запустил OpenCourseWare, плюс все эти стартапы. Coursera, Udacity и так далее. Обучение становится распределенным. И сейчас любой может зайти в интернет и чему-то научиться. Можно поговорить с ИИ, пройти один из таких курсов или посмотреть видео на YouTube. Так что да, что вообще значит иметь университет? Если цель максимизировать влияние, то просто географически ограничиваться, наверное, уже не так эффективно. Хотя, справедливости ради, Бэй-Эрия — это, конечно, особенное место. Но да, я немного рассуждаю вслух. Я просто не уверен, что в следующем столетии понятия школы инженерии и университета будут означать то же самое, что раньше. Люди переезжают, работают удаленно, сотрудничают на расстоянии. Это немного противоречиво, потому что мы стараемся возвращать людей в офис, и я думаю, что лично вместе они действительно работают лучше. Но это на определенном масштабе. На каком-то уровне, если у тебя есть 100 человек в одном месте, это нормально. Им не обязательно быть в том же месте, что и другие 100 человек. И все чаще я вижу, как отдельные люди создают что-то новое, независимо от полученной ими степени или диплома. Мы нанимали много академических звезд, но также наняли массу людей без бакалаврского диплома или чего-то подобного. Они просто сами во всем разобрались, где-то в своем странном уголке. Не знаю, это действительно очень сложный вопрос. Да, я думаю, я не могу волшебным образом выдать вам новый рецепт. Но мне кажется, что этот формат вряд ли будет тем же самым на следующие 100 лет. Вы увели это в более глубокую сторону, чем я ожидал. Это было здорово. Даже немного глубже. Это звучало больше по-президентски, чем по-декански. Думаю, он обращается к тебе. Я согласен, это относится ко всему университету. Вы на самом деле подняли самые фундаментальные вопросы об университете.
что часть миссии университета — это создание и передача знаний. Это базовая миссия. И по мере развития технологий это можно делать разными способами. А еще есть вопрос о модели концентрации талантов в одном месте, когда люди сталкиваются друг с другом, общаются. И именно это, конечно, привело к созданию Google и многим другим великим вещам. И возникает вопрос, появятся ли заменители такой экосистемы, которая формируется на университетском кампусе? И насколько это фундаментально, и сохранится ли это дальше? Так что мне действительно понравилось, что вы подняли такой глубокий вопрос в этой сессии. Ладно, я хочу убедиться, что мы дадим возможность задать вопросы другим людям из зала. Дженнифер, передаю слово тебе. Да, студенты программы «Лидеры предпринимательской мысли» заранее прислали вопросы, и несколько из них были отобраны. Так что за оставшееся время у нас будет несколько вопросов от наших студентов. Думаю, первый вот здесь. Декан Уидом, президент Левин и Сергей Брин. Спасибо за ваше время. Меня зовут Раша Барвет. Я из Канзас-Сити. Учусь на программе MSNI NIR. И мой первый вопрос адресован Сергею. Google во многом вырос из вашей академической работы над PageRank. И с учетом того, что сегодня индустрия движет большую часть инноваций, считаете ли вы по-прежнему, что связка академия-индустрия критически важна? Если да, то как ее можно было бы усилить? Вау, отличный вопрос. Критически ли важен переход из академии в индустрию? Да, я отвечу честно. Я не знаю. Потому что... Когда я был аспирантом, путь от новой идеи до ее возможной коммерческой ценности занимал десятилетия. Если этот цикл сильно сжимается, то это уже не так логично. В академии у тебя есть свобода долго об этом думать. Ты подаешь заявки на гранты, делаешь то и сё, можешь потратить пару десятилетий на размышления. Потом это созревает, и в итоге, возможно, какая-то большая компания или стартап начинает этим заниматься. Вопрос в том, имеет ли это смысл, если временные рамки сильно сокращаются. Думаю, есть вещи, где это... точно имеет смысл. И мы определенно, даже в ИИ, периодически взаимодействуем с исследователями Стэнфорда и других университетов. Иногда мы нанимаем этих людей, сотрудничаем с ними и так далее. Но я не уверен, что им обязательно нужен тот долгий период, когда они... годами пробуют какую-нибудь новую идею с механизмом внимания. Несколько лет экспериментируют, а потом в той или иной форме переносят это в индустрию. Очевидно, что индустрия тоже делает все эти вещи. Так что, возможно, не столько новые архитектуры и подобные вещи, но скорее вопрос в том, что индустрия будет масштабировать это гораздо быстрее. На ум приходят квантовые вычисления. Эту идею, насколько я помню, впервые начали обсуждать давно. Не знаю, когда именно Фейман, где-то в 80-х, выдвинул концепцию квантовых вычислений. И сейчас есть множество компаний, которые этим занимаются. Есть и университетские лаборатории, которые пробуют новые подходы. Это такой пограничный случай. Думаю, если у вас есть какая-то полностью новая идея, не сверхпроводящие кубиты, как у нас, и не захваченные ионы, как у многих стартапов, а какой-то совершенно новый подход, возможно, ей нужно повариться в университете несколько лет. Это сложные вещи. Это может иметь смысл. Но в какой-то момент, если вы решите, что это действительно перспективно, вы, скорее всего, все равно будете коммерциализировать это. тем или иным способом? Да, я не знаю. Я хотел бы дать вам четкий ответ, потому что ведущие компании сейчас инвестируют в гораздо более фундаментальные исследования. И я думаю, с развитием ИИ становится видно, что эти инвестиции начинают окупаться. Так что, возможно, просто меняется пропорция того, чем вы занимались. Но я все же думаю, что остаются вещи, которым по-прежнему требуется десятилетие более чистых исследований, и компании, вероятно, будут менее охотно за них браться, потому что это слишком долгий путь до рынка. Хорошо, следующий вопрос, думаю, вот здесь. Всем привет, меня зовут Арнав, я первокурсник, изучаю компьютерные науки и математику. Мой вопрос к Сергею Брину. Поскольку ИИ развивается с беспрецедентной скоростью, какой образ мышления стоит принять молодым начинающим предпринимателям, таким как я, чтобы не повторять прежние ошибки? Какой образ мышления, чтобы не повторять прошлые ошибки? Ну, когда у вас появляется классная идея нового носимого устройства, убедитесь, что вы ее действительно полностью пропекли, прежде чем устраивать эффективные трюки с прыжками с парашютом и дирижаблями. На самом деле, если вспомнить Google Glass, это пример прошлых ошибок. Думаю, я попытался коммерциализировать продукт слишком рано, до того, как мы смогли сделать его достаточно дешевым и достаточно отполированным с точки зрения потребителя и так далее. Я, по сути, поспешил и подумал: «О, я следующий Стив Джобс». Наверное, если это обобщить, да, все думают, что они следующий Стив Джобс. Я точно совершал эту ошибку. Но он был довольно уникальным человеком. Так что, думаю, мой совет — убедитесь, что вы достаточно долго развивали и выдерживали свою идею и довели ее до нужного уровня. Потому что потом вы попадаете на своего рода беговую дорожку, где растут внешние ожидания, растут расходы, и у вас появляется жесткий дедлайн, к которому вы должны что-то выдать. И у вас может просто не хватить времени, чтобы сделать все так, как нужно. Возникает такой снежный ком ожиданий. И вы не даете себе достаточно времени, чтобы все как следует проработать. Вот эту ошибку я бы постарался избежать. Хорошо, давайте перейдем на эту сторону. Здравствуйте, спасибо за выступление. Меня зовут Ишан Баркатаки. Я первокурсник бакалавриата в Стэнфордском университете. Вопрос к Сергею Брину и Дженнифер. Мы видим, что многие компании в области ИИ улучшают большие языковые модели за счет масштабирования данных и вычислительных мощностей. Мой вопрос: когда данные и вычислительные ресурсы начнут исчерпываться, какое направление, по-вашему, будет следующим? Это будут новые нейронные архитектуры? Что-то в качестве альтернативы трансформерам? Или это будут более эффективные методы обучения? Что-то лучше, чем супервизорное обучение или RL, которые сейчас используются для LLM? Или будет какое-то другое направление, о котором вы уже задумывались? Спасибо. Да, отвечу со своей точки зрения. Я бы сказал, что все, что вы перечислили, уже было более значимыми факторами, чем просто масштабирование вычислений данных. Думаю, именно поэтому люди так обращают внимание на масштабирование. Вы строите дата-центры, покупаете чипы. Плюс были все эти публикации от OpenAI и Anthropic о различных законах масштабирования. Это привлекает много внимания. Но если внимательно посмотреть на динамику, вы увидите, что алгоритмический процесс на самом деле опережал даже рост вычислительных мощностей за последние лет 10 или около того. В какой-то момент, еще довольно давно, когда я был в аспирантуре, я видел графики по задаче NTEL. Например, для гравитации, когда все объекты движутся и взаимодействуют. И хотя с 50-х годов, когда люди начали об этом задумываться, и до 90-х, когда я об этом писал, был огромный рост вычислительной мощности по закону Мура, алгоритмы для решения задачи NTL развивались гораздо быстрее, чем сами вычисления. Так что, по сути, вы увидите, что такие компании, как наша, никогда не откажутся быть на переднем крае по вычислениям. Но это, по сути, десерт после основного блюда и овощей, то есть после проделанной алгоритмической работы. Я добавлю, что в части исчерпывания вычислительных ресурсов или данных, а особенно вычислений, мы здесь с этим уже хорошо знакомы. Для университета очень сложно иметь такой уровень вычислительных мощностей, как у компаний. Мы даже близко к этому не подходим. Но это, в свою очередь, заставляет нас делать много инновационной работы о том, как работать с ограниченными ресурсами и как получать больше из меньшего. Так что мы уже сейчас много этим занимаемся. Следующий вопрос, думаю, тоже с этой стороны.
Здравствуйте. Меня зовут Энди Савози. Я второй год в магистратуре по химической инженерии. Мой вопрос ко всем спикерам. Какую новую технологию, по-вашему, сейчас серьезно недооценивают с точки зрения ее долгосрочного влияния? Спасибо. Так, какая новая технология сейчас серьезно недооценена? Ну, очевидно, я не могу сказать ИИ, потому что трудно утверждать, что его недооценивают. Хотя, возможно, недооценивают. Его могут недооценивать. Но, вероятно, он уже не настолько новый. Так что это не подойдет. Многие задумываются о квантовых вычислениях и что они принесут. Возможно, это не то, на что бы я сделал основную ставку, хотя я определенно поддерживаю наши усилия в квантовых вычислениях и так далее. Но там много неизвестных. Технически, мы даже не знаем, верно ли, что пи не равно NP. В вычислительной теории остается огромное количество открытых вопросов. А квантовые алгоритмы, как правило, применимы к очень специфическим, строго структурированным задачам. При этом я большой сторонник этого направления. Но мне трудно указать на что-то одно. Возможно, это применение ИИ и квантовых вычислений в материаловедении. Потому что мы можем сделать с новыми типами материалов, которые будут лучше по множеству параметров? Здесь, по сути, предел неба. Я тоже думал о материалах. Отчасти потому, что вопрос недооценки интересный. Сейчас так много внимания уделяется возможностям технологических инноваций. Есть много технологий, которые еще не созрели. Например, термоядерная энергетика или квантовые технологии. И трудно сказать, что их игнорируют или что на них совсем не обращают внимания, как и на ИИ. Но, на мой взгляд, материалы — это одно из таких направлений. И, вероятно, некоторые возможности в биологии и здравоохранении, где в молекулярных науках происходит многое. Это, пожалуй, сейчас получает меньше внимания, чем ИИ. Но там тоже идет огромная революция. Да, я как раз собиралась сказать то же самое. Я наблюдаю, как внимание перемещается, и сейчас оно очень сильно направлено на ИИ. Но раньше оно было направлено на биологию, и оно не должно смещаться. В синтетической биологии происходит много очень захватывающих вещей. Так что, думаю, нам стоит немного расширить этот прожектор. Так, давайте сюда.
Здравствуйте, меня зовут Джерамай. Я студент из Сингапура. Мой вопрос к Сергею, и он более личный. У всех нас есть ограничивающие убеждения, с которыми мы выросли. И мне интересно, какие ограничивающие или глубоко укоренившиеся убеждения у вас были во время создания Google, которые вам пришлось изменить, и как это повлияло на ваше принятие решений? Спасибо.
Ограничивающие убеждения. Да, пожалуй, моя жизнь
довольно резко расширялась на нескольких этапах. Я родился в Москве, в Советском Союзе. И это было совсем другое. Очень бедно. Ну, в общем, все были очень бедны. Мы жили в маленькой квартире площадью около 400 квадратных футов с родителями и бабушкой. И нужно было подниматься пешком на пятый этаж. Не знаю, я особо не думал о мире за пределами этого. Думаю, мне повезло, что мой отец как-то получил представление о внешнем мире. Он, кажется, съездил на какую-то конференцию в Польшу, где ему рассказали, как устроен Запад. И он решил перевести нас, что тогда было очень спорным решением в семье. Но в итоге он попал в США. И мы все еще были очень бедными и должны были выбираться из ситуации, когда у нас ничего не было. И тогда мне пришлось учить новый язык, заводить новых друзей. Так что это был довольно сложный переход, но он оказался пробуждающим. И я думаю, когда я поступил в аспирантуру в Стэнфорде, это было похоже... Теперь у меня появилась вся эта свобода, которую мне давали профессора. И вообще что-то в Калифорнии очень освобождает и раскрепощает мышление, учитывая традиции этого штата. Честно говоря, мы немного от этого уходим, но я не буду на это жаловаться. Но, думаю, это скорее опыт. Наверное, я отвечаю на вопрос наоборот, не про конкретные ограничивающие убеждения. Скорее, у меня был опыт расширения моего мира способами, которые в тот момент казались очень болезненными, но позже окупались, просто из-за моей личной истории. И я думаю, что такие сложные переходы могут в итоге приносить плоды. Хорошо, следующий вопрос. Здравствуйте, спасибо всем вам за то, что вы здесь. Меня зовут Лубаба, я студентка второго года магистратуры по управлению наукой и инженерией, родом из Касабланки, Марокко. Мой вопрос тоже к вам, Сергей, и он тоже более личный. Вы добились успеха в масштабе, который большинство людей никогда не испытывают. Глядя на вашу жизнь сейчас, каково ваше определение хорошей жизни? Что это значит для вас, помимо всех этих достижений? Спасибо. Спасибо, хороший вопрос. Что такое хорошая жизнь? Наверное, это возможность наслаждаться своей жизнью, тем, что ты создаешь. Для меня важно иметь семью. У меня здесь один из моих детей, здесь моя девушка. Да, я очень благодарен за возможность проводить с ними качественное время. Я также очень благодарен за то, что могу в этом возрасте продолжать интеллектуально развиваться. На самом деле я ушел на пенсию примерно за месяц до начала COVID. И это было худшее решение. У меня было представление, что я буду сидеть в кафе и изучать физику, которая тогда была моей страстью. Но это не сработало, потому что кафе закрылись. Я не знаю, как-то закис, начал чувствовать, что тупею, что теряю остроту мышления. И тогда я понял, что мне нужно вернуться в офис, который в тот момент был закрыт. Но через несколько месяцев некоторые сотрудники начали время от времени приходить в офис. Я тоже стал так делать. А потом начал все больше времени уделять тому, что позже стало называться Gemini, что было очень захватывающе. И возможность иметь такой технический и творческий выход, я думаю, очень ценна. Если бы я остался на пенсии, это, думаю, было бы большой ошибкой. Хорошо, думаю, у нас есть время еще на один-два вопроса. кажется, с этой стороны. Здравствуйте, большое спасибо всем вам за то, что вы здесь. Меня зовут Стэнли Лю. Я первокурсник и планирую изучать управленческие науки и инженерию. И у меня вопрос ко всем троим. Для контекста, до поступления сюда я был в ужасе, потому что все здесь суперталантливые. Я думал, что вообще происходит? Я не понимал, почему я здесь, и казалось, что все вокруг намного умнее меня. Но познакомившись с людьми, я понял, что они все довольно обычные и близкие по-человечески. Вас считают одними из лучших лидеров и инноваторов в мире. Но если есть что-то одно, чем вы хотели бы поделиться, что-то очень по-человечески близкое и обнадеживающее о себе, что бы это было? Хотите начать, Сергей? Ладно, я поделюсь. Попробую как-то выкрутиться. Я понимаю, что иногда мне бывает неловко спрашивать о вещах, которых я не знаю, но все же. Подождите, а что такое управленческие науки и инженерия? Это типа как в Дилберт? Мол, я буду менеджером? Как это вообще работает? Это курс? Это предмет, это специальность. Это кафедра. Подождите, это этот курс? Наверное, мне стоило внимательнее прочитать. Это называется управленческие науки и инженерия. Это кафедра? Да, это кафедра. А что вы там изучаете? Какие предметы? Итак, управление науки и инженерия. Скажу просто. Недавно у них был 25-летний юбилей. И они появились в результате объединения трех кафедр. Промышленная инженерия, исследование операций и инженерные экономические системы. Так что это в каком-то смысле треугольник из этих направлений, который описывает, чем они занимаются. Во многих университетах есть промышленная инженерия или исследование операций. А у нас все это объединено в одно. Это кафедра, которая курирует семинар «Лидеры предпринимательской мысли», который мы как раз сейчас и проводим. Ладно, я действительно этого не знал. Но я рад, что спросил. А то, что делает меня более человечной, это то, что я могу объяснять вещи Сергею Брину и заставлять его обращать на них внимание. Я отпущу тебя, Джон, и мы перейдем к последнему вопросу. У нас есть еще один вопрос? Думаю, да. Мы можем задать еще один. Привет, меня зовут Инна. Я ассистент курса, так что спасибо, что вы здесь. Это здорово, что у нас есть возможность провести это последнее занятие. Я задам вопрос, который мы часто задаем нашим спикерам. Что вы делаете со своим временем, чтобы оставаться в курсе происходящего? Вы только что сказали, что вам важно оставаться в форме и быть в курсе того, что происходит в ИИ. Так какие книги вы читаете? Какие подкасты слушаете в машине? Хорошо. Я постараюсь ответить, не занимаясь рекламой. То, что мне нравится делать, но вам пока не стоит этого делать, потому что у нас скоро выйдет гораздо лучшая версия. Я часто разговариваю с Gemini Life в машине. Но публичная версия сейчас не самая хорошая, так что сегодня вам не стоит этим пользоваться. Дайте мне несколько недель, чтобы мы выкатили то, к чему у меня есть доступ, потому что в публичной версии сейчас стоит довольно древняя модель. Это немного неловко. Но я спрашиваю, например, я хочу построить дата-центр. Сколько сотен мегаватт такой-то энергии мне нужно? Сколько это будет стоить? И просто обсуждаю с ним разные вещи по дороге. Ладно, это звучит как самореклама Gemini. В целом, я периодически слушаю много подкастов. Мне нравятся ребята из All In. Они одни из моих любимых. Они отличные ведущие. Мы недавно заходили к Бену Шапиро, еще одному подкастеру. Были во Флориде, посмотрели его студию. Вообще, многих подкастеров довольно интересно встречать вживую. Но да, я их слушаю, чтобы понимать, что происходит. Хотя я все же предпочитаю интерактивное обсуждение во время поездки. Поэтому я и разговариваю с ИИ, как бы неловко это ни звучало. Это, по сути, взгляд в будущее, я думаю. Хороший способ закончить. Вероятно, мы все будем так делать. Возможно, да. Итак, спасибо, Джон, спасибо, Сергей. Я также хотела поблагодарить Эмили Ма. Эмили — приглашенный преподаватель Стэнфорда. Эмили — сопреподаватель этого курса. Она также сотрудник Google. И именно она увидела потенциал этого события и стала нашим партнером. Так что большое спасибо. Спасибо всем, что вы здесь, что отмечаете столетие школы инженерии. Это был идеальный способ завершить наше первое столетие. Посмотрим, что будет дальше. Спасибо.